Итак, 42-е занятие после некоторого перерыва. И мы возвращаемся к геморе Юма. И там она приводит утверждение Раби Лазар. Афилу бешвил цадик ахат ойлам нивра. Даже ради одного цадик праведника, мир создан. Это утверждение напоминает то, что мы изучали на нескольких занятиях, где человек каждый должен говорить, обязан говорить ради меня, бешвили неврагавойлам. Схожие идеи. Но с другой стороны, была другая месехта, мишна из месехты Санхедрин. А здесь Раби Лазар сам сказал, очевидно, есть разница принципиальная. Так? Но даже в форме есть разница, потому что там говорилось, каждый человек обязан говорить, ради меня создан мир. Здесь никакой обязанности нет. Это просто констатация факта. Ради цадик нивра ойлам. Что дует? Так. Значит, ну, очевидно, за этой внешней разницей скрывается внутренняя разница большая, принципиальная. Значит, в чем она состоит? Ну, на прошлом занятии выяснялось, что, значит, ради меня создан мир. Это значит, ну, вот концепция такая. Есть мелах, царь. У него есть царство. Он распределил между людьми обязанности, чтобы царство функционировало. Кто-то министр, кто-то замминистр, кто-то начальник отдела, кто-то программист, кто-то уборщик, кто-то там столяр, что угодно, крестьянин. Все распределено, все функционирует. И вот царь так сделал, чтобы это было. Также правитель мира, он создал творение и распределил обязанности между нашамот, между душами. Каждый дал свой участок. И приводился Мошел сравнение с камнем из Мидраш, что вот есть большой камень огромный на перекрестке дорог, и каждый, который идет, он спотыкается об этот камень. У него такая работа есть, чтобы обрабатывать тот участок, который он споткнулся. Вот идея в том, что у него есть определенная часть творения, которая отвечает его душе. Почему он именно эту часть получил, а не другую? В чем идея? А вот изначально каждая душа, она была создана по плану Творца вот для этого места. Ее и обрабатывай. Спотыкается, трудно работать непросто. Там еще и царара есть, который все осложняет. Нелегко человеку жить в этом мире. Но вот есть такая работа, и он обязан это делать. Можешь, конечно, проигнорировать свою обязанность, заниматься своими делами. Но вот замысел такой. Здесь, когда говорится про цадик, никаких обязанностей речи нет. Про что говорится? Вот сейчас мы будем изучать. Надо два занятия, по-видимому, пойдешь, чтобы изучать, что Раби Лазар имеет здесь в виду, когда сказал, что ойлам нивра бешвил цадик. Мир сделан ради праведника. Ну, давайте посмотрим, как он скрывает это, какое обоснование он приводит для этого положения. Не просто так сказал, он дал обоснование этому факту. Какое? Он приводит первый пасук из начала Пятикнижия. «Ваяр луким эс хаоэр ки тойф». Увидел луким, творец, свет, что он тойф. Ну, тойф хороший по-простому. И дальше Раби Лазар говорит, «Эйн тоф элэ цадик». Когда здесь говорится про тоев, имеется в виду цадик.
Почему?
А вот он приводит пасух из пророка Ишайова, где сказано, там скандак. Имру цадик кейтоев. Провозгласите цадик кейтоев. Что хорошее? Ну, Раби Элазар Дезар, он читал пророк. Видит, как пророк посмотрел на того, кто такой цадик. Как мы обычно понимаем это в простонародье. Ну, это человек, который, у него хороший медот, в первую очередь. У него бейнод махавер, все прекрасно. И еще наверх смотрит. Вот он и цадик. Отличается от остальных. А Ишайову не так посмотрел. Он сказал, цадик? Кто такой цадик? Китоев. Вот кто такой цадик. Ну, Китоев, однозначно, надо искать места по Танах, к чему он нас относит. Ясно, что к Майсе Берешит, сотворение мира. Там эта фраза Китоев повторяется постоянно. Вот Раби Элазар говорит, вот что имеет в виду пророк. Он относит нас к Майсе Берешит, к сотворению мира. Вот я и говорю, ради праведника мир сотворен. И вот, пожалуйста, обоснование. Пророк нас отнес, праведника именно к сотворению мира. Это логика Раби Элазар. Ну, значит, теперь вопрос, а что стоит за этим? Почему Ишайова так определил цадик, как это Китоев, соотнес его с сотворением, как мы привыкли смотреть? Я под другим углом посмотрел. Кстати, у нас уже были занятия про цадиким, про Ишаим, были эти занятия, там выяснял специфика цадик. Но вот не было вот такого, как такого угла зрения, как у пророка. Мы сейчас по-другому посмотрим на это. Так вот, на каком основании он связывает цадик праведника с творением? Вот это сейчас, значит, мы должны проработать. Раби Элазар выбрал почему-то именно первый день творения. Китоев, оно относится и к другим дням тоже. Он взял именно первый день. И вот там сказано, «Ваяр Луким Эс-Аоэр», увидел Луким свет и поставил ему концепцию Тоев. Как это понимать? Что вот здесь произошло на самом деле? Вопрос, о чем говорит пасук. Ну, человек читает, он понимает, возможно, так. Всевышний сделал что-то и сказал, о, хорошо получилось. Столяр сделал стул, хорошо получилось, можно поставить на продажу. Ясно, что это не то. Вопрос, что? Первое приближение. Не окончательный результат, но первое приближение. Значит, Всевышний посмотрел на этот ор, который сделал этот свет, и пришел к выводу, что этот ор связан с концепцией Тоев. Если концепция Тоев, что-то это значит, то этот ор подходит под эту концепцию. Это вот первое приближение. Вопрос, что такое Тоев? Что это такое Тоев? Значит, мы говорим про сотворение мира, мы не можем ограничиться обиходным пониманием, что такое Тоев. Тоев, бесейдер, но... Что такое Тоев? Понимание Творца. Значит, мы должны посмотреть, как он работает с этим словом Тоев в самом Хумаш. Тогда мы поймем, что такое Тоев. Где Тоев встречается первый раз в Пятикнижии? А вот как раз в этом пасук. Первый раз, когда встречается. Но на самом деле Тойф встречается и до этого места, до этого пасука. Это четвертый пасук по счету, а он в первом пасуке встречается. Как он там встречается? Давайте посмотрим, вспомним первый пасук. Берейшис барой луким эс ашамаем вес хорец. В начале Берешит барой луким сотворил луким, это первая часть про Творца. А потом, что он сотворил? Эс ашамаем вес хорец, уже творение, которое есть небо и земля. Значит, это вот вторая часть пасука, она содержит четыре слова. Эс, ашамаем, Вес Аорц. Первые буквы от этих четырех слов. Алф. С. Ашамаем. Хей. Вес. Баф. И снова хей. Аорц. Получается четыре буквы. Алф. Хей. Ваф. И хей. Алф это один. Хей это пять. Ваф это шесть. И хей это пять. Сколько в сумме? 1, 5, 6 и
5.
17. 17 – это гематрия слова «тойф». Вот, пожалуйста. Слово «тойф» не надо искать где-то. Оно в самом первом пасуке. Вот его значимость. И в чем суть этой значимости? Она в том, в чем значимость этого пасука. Она, очевидно, колоссальна, что это начало пятикнижия, начало творения. Еще первый пасук сказал, что Элоким сделал. Небо и землю. Что потом пошло? А потом пошло раскрытие. Свет, Вермаем, Ракия, небосвод, там, Евоша, суша, там, зелень появилась, птицы, рыбы, животные, человек, в конце концов. И это раскрытие того, как это все было сделано. Первый пасук – это шапка. Это, он обозначает сотворение бекоях, в потенциале. А дальше раскрытие потенциала. Это вот специфика первого пасука. Это все творение абсолютно, но в потенциале. Чтоев отвечает этому? Что он заложен как раз в эту часть первого пасука, где и говорится про небо и землю, про творение. Дальше. Значит, ясно, что когда он сделал потенциал, он его сделал в соответствии с тем, что должно вырасти из потенциала. Что выросло из потенциала? А вот все творение во многообразии, и не только это, но и функционирование. В потенциале есть не только что получится, но и функционирование того, что получится, тоже должно быть потенциально. Это план Творца. Он захотел создать творение, которое так вот будет функционировать. И вот он его уже закодировал в этом потенциале. А дальше идет раскрытие этой кодировки. Значит, мы должны сказать, что вот эта тойф, про которую мы говорим, это план Творца на творение все, который вот имеет развитие. Что потенциал он будет иметь развитие. Это вот то. Значит, дальше сказано, что он посмотрел на этот тойф. А это для чего сказано? Мы хотим понять, о чем пасук говорит. Мы поняли, что вот сначала, что такое тойф обозначает. Это связано с планом Творца, с раскрытием потенциала и функционированием. Это тойф. А зачем сказано вначале, что он посмотрел на ойр? Это для чего? Какая здесь смысловая нагрузка? Вот в этом взгляде, рые, взгляд от глаз, есть определенная суть, определенная сила. И она, эта сила, была передана в этот момент Оир. Что имеется в виду? Ну вот, я слышал, что бывают такие люди, сам их встречал, они могут смотреть на предмет, который находится на расстоянии, предмет начинает двигаться. У них сила зрения такая, что они могут без рук заставить предмет двигаться. Ну, это вот как бы мистические силы используются. Хумаш. В самом конце Хумаш сказано: Всевышний приказал Моше, поднимись на гору и посмотри на всю землю. Для чего он это сказал ему? Моше Рабейну не мог попасть в землю, была Гезейра, на него такая, что не попадешь. Ну, хорошо, не попадешь, зачем смотреть? Ну, если мы читали роман, ну, хорошо, не попадешь, но, по крайней мере, уж посмотри, получи удовольствие. Но это не роман. И Рамхаль поясняет следующее здесь. В этот момент Всевышний дал возможность Моше Рабейну сделать тикун в Эрец Исраэль за счет вот зрения своего туда. Сила зрения, ну, вот при помощи Творца, каким-то образом уже связала его с этой землей. Сам он туда попасть не мог. Он должен был остаться в Галуце, в Гезере. Но, тем не менее, свою силу он этой земле передал. Что имело по плану Творца определенное значение. Значит, этого не было. Мы видим здесь пример, когда посмотрел эта сила глаз, сила зрения, внутренняя сила, переходит на тот предмет, на который он смотрит. Это уже не просто там манипуляции мистические, это вот в Хумаш обозначено. Так и здесь. Он посмотрел, и это значит момент, он создал, дал определенную силу от себя вот этому Оэр, этому свету. И что это за сила, в чем ее суть? Тойф. Китойф сказано. Моментально. Навяло кимесхор, китойф. Вот эта сила. Тойф – это быть в плане Творца. И вот он дал какую силу быть в плане Творца? Он взял на себя как бы обязанность поддерживать Оир согласно своему плану. Оир не должен исчезнуть. Он будет поддерживаться. Силы вот этого своего зрения, когда уже было вложено в этот Оир. Дальше в этом же пасук сказано: «Ваявдейл бейн ха-Оир у бейн ха-Хойших». Продолжение пасук просто. Отделил свет от Хойших, от тьмы. И Хойших, он не получил вот этот Тойф. Наоборот, предположить Тойф. В символике Ситрахра. Ну, тогда еще не было Ситрахра, это начало творения. Но в конце концов, вот из этого Хойшика была создана сила как раз на Хашет. Вот было разделение. Тойф Оэр, а Ситрахра отделена. Тойф он будет поддерживать, а Ситрахра не будет поддерживать. Вот об этом говорит пасук. Там, конечно, еще можно 10 вещей найти, а может даже больше. Но вот это одно из прочтений пасука. Дальше возникает вопрос. Ну а что значит, что Всевышний не поддерживает Ситру Ахру? Как она тогда существует? Кто ее кормит? Он поддерживает все творение, абсолютно. Он давал шеву в творение, питание в творение. Оно просто перестало мгновенно существовать. Ситрахра, часть творения, которую он сделал, что он ее тоже поддерживает. Противоречие с нашей концепцией. Ну, объяснение может дать такое. Вот возьмем пример. Ребенок в семье. Ребенок и папа, и мама у него. Родители кормят ребенка. Ему 6 месяцев кормят, год кормят. пока они вырастут, кормят. Но не только это, они о нем заботятся еще. Они его отправляют в определенный детский сад с математическим уклоном. Там определенные сказки ему подбирают. И вообще заботятся о его медот, характере, как-то воспитывают. Они просто кормят, вот себе покушай и все, скажи спасибо после еды. Они заботятся о нем. Так вот, Всевышний, он заботится о о праведниках. А Сетрахли он не заботится. Только питает. Сколько он дает пищи? Ну, он бы хотел по минимуму, чтобы это все просто было и все. Но тут же есть еще люди, которые подкармливают. Поэтому получается довольно сильное существо, упитанное. Сейчас за окно посмотреть, Рам разгуляет по всему Иерушалаим совершенно спокойно. И не только по Иерушалаим, по всем местам, где только можно. Но вот он дает питание, все, не заботится. Дальше посмотрим на эту вещь, которую мы пришли, более придирчиво. Потому что на самом деле это не так. Он заботится о Ситрахле тоже. Простое доказательство. Всякой вещи, которая создана им в творении, есть определенный закон ее существования, у всякого. Она не просто создана, она функционирует в творении. Как она функционирует? По своему закону. У там медведя свой закон функционирования, у льва другой закон функционирования, у человека третий закон функционирования, у дерева четвертый закон. Все видимые вещи. Невидимое пространство то же самое. Каждая тварь, каждое создание имеет свой закон функционирования, который определен творением. Поддерживая творение, он поддерживает этот закон. Ситрах, конечно, имеет свой закон, и не маленький в творении. Один из самых основных законов творения играет большую роль в творении. В общем, поддерживает Ситрахру тоже. Изначально. Как же мы говорим, что Тойф относится только к Коэр, а не к Хойшах? Вопрос. Вернусь снова к этому вопросу. Ответ в этом же прямо пасук. Он не слово прислал «Ваяр элоким эцхаоэр тойф». Он сказал «Ки тойф». Ну, в переводе «ки потому что». Или что-то в этом роде. Что? Но по сути, то другое. И у нас эта идея уже прорабатывалась несколько раз. Ки гематрия 30, тоев 17 мы посчитали, в сумме 47. 47 – это сумма двух имен. Первое – Юд-Кей, Вав-Кей, 26. Имя Геула, Пнемиют Геула. Также другое имя Творца – Алав-Кей, Юд-Кей. С этим именем Майше Рабейну пришел выводить народ из Мицраима. Мы спросили, какое имя, он говорит, вот это имя. И матрия 21. 26 и 21 – 47. Значит, Всевышний посмотрел и передал вот эту силу поддержания именно Оэр. И здесь возникло число 47. Два имени – это концепция тикун творения. Это Геула, конечная тоже. Вот этого нет ни у чего другого. У Ситрахли этого нет. Это не просто поддержание, а это такое поддержание, которое ведет день за днем, год за годом, там, век за веком и так далее, к концу. Это движение в определенном направлении, направление исправления, направление прихода к совершенству, к завершению. Завершение, когда будет создан из творения сосуд, который сможет принимать шефу сверху от Всевышнего. Вот это завершение. Он взял на себя обязанность вести Оэр в этом направлении. К Ситрахле это абсолютно не относится. Вот как она существует по тем законам, которые даны, так и будет. Более того, на определенном этапе она сдохнет. Когда придет Геула, ее уже не будет. Со светом, наоборот, он только расцветет. Он усилится. так и в жизни человека он живет. Делает какие-то исправления, все страны, старается, как-то прогрессирует. Ну и вот эта сетра-ахра, она существует в нем, тоже яйцерара, никуда не девается. В той или иной степени, может, конечно, успешно противостоять, что значит, непросто, но все-таки может. Но все-таки еще здесь, но в конце что? Душа отделяется от тела и конец. Яйцерара, все, кончился. Так и в творении в конце будет, пшик, ничего не останется. А с душой это ничего не будет. Она будет в другой форме просто, и все. Почему же написано вот про ойр-ки-тойф, а про хойших не написано этого? Да его конец он предусмотрен в самом начале. Пятикнижие. Не будет тебе конца. Видите, будет конец, но не тот, который, значит, будет продолжением. Вот. Дальше у этой концепции Китоев есть другие псуким тоже. Значит, концепция исправления, она и по отношению к любому другому нетворению тоже применима. А творение это как раз есть вот производное от этих всех дней. Творение будет идти по этой программе Киитоев, по программе исправления Тикуним. И вот, вот на примере Ор мы это видим. Дальше повторяется. Но поскольку это Киитоев с Ор, со светом, в первый день встречается первый раз, то там на самом деле это и раскрыто еще. Не просто в гематрии, но и в самом пасук. Переход от начала к концу. От начала творения к его концу. Как это раскрыто. А вот предыдущий пасук. Этот пасук четвертый. По счету, а предыдущий третий. Что там сказано? Вайом Элуким. Ихи ойр. Вахи ойр. Сказал Элуким. Будет свет. И стал свет. Это обычное прочтение пасук. Давайте посмотрим более значит, критически на это. Критично. Вахи ойр. Будет свет. Вахи – это будущее время. Будет. Следующее слово. Но ихи, ихи – это будущее время. Будет. Вахи ойр. Добавлена буква вав, которая по правилам грамматики меняет будущее на прошедшее. Мы это знаем. Вот получается такая вещь. Мы читаем не литературно «стал ойр», а как написано. Будет свет в будущее время. Был свет. Еще предположим, будущее это уже был. Вот что в этом пасуке написано. Сказал Луким, будет свет, был свет. Две вещи сказал про этот свет. И как это увязать одно с другим? Будет или был? Рамхаль объясняет, такое объяснение дает. Вначале он создал, а потом были преобразования, вот еще и будет. Прошедшее относится к тому, что вот он сейчас уже сделал. А будет свет, это к будущему уже относится. Здесь осложена концепция перехода от того, что сделано, к тому, что будет. Раз сделано, это значит, что вот он уже есть. По отношению к будущему, это был. Причем здесь интересно, что будущее поставлено на первое место, а было на второе. Хотя в реальности это было наоборот. Сначала сделал, потом преобразование, к чему пришел этот цвет. Здесь идея в том, что вот у Творца был план. Какой план? Идея была не в том, чтобы создать вот тот мир, в котором мы барахтаемся, который Адам перешел, даже Ганейден. У него были далеко идущие планы, создать мир, который он может давать свою шефу. Мы про это говорили на предыдущих занятиях. Мир с большим светом. Шеф – это свет, ойр. Это был план такой. Но для начала он сразу свет поскромнее. И так это всегда работает. План – это вот то, что он планирует сделать, хорошее очень уж. Но начинаем не с очень уж хорошего. Поменьше что-то. Ребенок рождается, он же глуп, в общем-то. Мыслить не может. У него свой внутренний мир, предположим, но еще не отличается по развитию, это нет, у него разума мало. Душа еще находится в состоянии как бы не совсем развитом. Или поясняет низкий уровень души сначала у него, низкий уровень нефеш, потом растет, прибавляется. Это вот общий план какой, не ребенка создать, а человека создать, развитого. И вот здесь мы видим, в первом посуке именно про Ор так и сказано. Сначала то, что он планирует, свет будущего. Ну а начинаем, вот начинаем с этого сотворения, которое мы имеем. Так. Значит, Рэби Лезер связал эту концепцию Ки-Тойф, Лазар, концепцию Ки-Тойф, про которую пророк говорил, по какой-то причине именно с первым днем. Пророк не сказал, с каким днем он связывает цадик. Он говорит, в первый день мы его отнесем. Почему? Про остальные дни, там, в третий день, четвертый, тоже сказано Ки-Тойф. В конце каждого дня говорится Ки-Тойф. Почему он выбрал им первый день? С Ойр связал. Вот это вопрос. Очевидно, Ор имеет какую-то специальную функцию в творении, которая, по мнению Рабби Лазар, относится именно к цадик. Вот зная суть цадик и зная место Ор в творении, он сказал, цадик я отнесу именно к первому дню, к Ор, а не к другому дню. В чем такая эта суть? Вот почему, на каком основании он связал цадик именно с первым днем, с Ойр, а не там с другими какими-то днями? Шпинальный вопрос возник, что такое Ойр в творении? В чем его специфика? Ну, интуитивно, да, это что-то уж очень хорошее, синоним шефа, но на самом деле. Значит, мы воспользуемся объяснением Аризаля. Как он объясняет Ойр. Ну, объяснений много может быть, у него тоже, конечно, разные объяснения есть. Но одно из них, которое сейчас нам поможет, про цадик именно. Когда мы говорим о роли Ойр в творении, надо взять концепцию творения в целом. Когда Творец творил, он использовал слово «омар», глагол «сказал». Почему? Творение, сотворение мира связано со словом «омар», «сказал». Но каждый понимает, что не то слова какие-то произнес, а что-то за этим стоит. Вопрос только, что за этим стоит, в этом проблема. Каризм объясняет так. Он забивает это слово на три буквы, как оно и пишется. Алеф, мем, рейш. Он говорит так. Алеф – это ойр, первая буква. Мем – это маим, вода, тоже первая буква. А рейш – это ракия, первая буква рейш, небосвод. И слово амар он интерпретирует как Ойр, свет, маем, вода и ракия, небосвод. Вот из-за этого Всевышний использует это слово амар, глагол амар, для сотворения мира, потому что он говорит об этих трех уровнях. И что это за уровни? Давайте смотреть. сначала на нашем физическом уровне. Оэр, свет. Мы знаем, что свет есть, но мы его не видим. Мы его не слышим. Мы его не можем осязать, не можем обонять, свет. Мы знаем, что он материален в нашем пространстве. Это не что-то нематериальное. Но оно не поддается материальному, так сказать, нашему восприятию никоим образом. Это как бы нематериальное существо в материальном мире. Вот это символ символики. Вот это символ нематериальности мира. Следующий этап – майм, вода. Это уже осязаемо. Но как это тоже странное существо, оно не имеет формы. Сама по себе вода не имеет формы. Нальешь в стакан – будет форма стакана. Найдешь бутылку – форма бутылки. Значит, вода в реке – имеет форму реки. Озеро – другая форма. Она не имеет формы, она может принимать форму. Так вот, первое ОР – это вообще не поддается ничего материального. Там, знаешь, о формах нет речи, а там вообще ни о чем речи нет. Что-то нематериальное. Второй этап – это уже появляется нечто, с чем мы можем иметь дело, но еще не имеет формы. А мы живем в мире, который имеет формы. Вот это уже ракия, небосвод. Это третий этап, на котором создается форма. Как это видно в слове ракия. Первые две буквы слова ракия – рейш и куф. Рак. Рак – это только. Только – это не все, а вот только это. Это ограничение, мьют. И всякое ограничение – это и создание формы. Что такое форма? Это вот пространство, которое ограничено вот таким-то образом. Форма – это ограничение пространства. Это вот суть ракии в этом и состоит. Ну, для чего там ют и айн, я сейчас не буду говорить, что это уведет нас немножко дальше, хотя тоже интересно рассмотреть. Но здесь вот есть ограничение, рак, создание формы. И вот Аристотель поясняет, слово «амар», сказал, заключается концепцию преобразования шефа, трансформацию шефа от уровня, который для творения абсолютно нематериален, самый верхний уровень, еще нет этих материальных всех вещей. Дальше переход на следующий этап, когда уже появляется в принципе материя. И дальше уже в той форме, в которой она будет иметь место уже в самом видимом мире. Это слово «амар». Трансформация шефа. И начало этой трансформации идет со света. А начало этой трансформации. Вот место ОР в творении. Это верхняя часть творения. И не только верхняя, но которая будет преобразована в видимую часть, с которой мы в творении имеем уже дело. Это место ОР в творении. Теперь несколько расширим это понятие. Значит, вот есть Творец Мироздания. Значит, мы знаем уже, много раз про это говорили, что у него есть определенные уровни. То, как он себя представляет, самый верхний уровень, когда абсолютно непостижим, но он хотел все-таки как-то, чтобы творение с ним контактировало, и для этого захотел вот принимать определенные роли. Представим стал для творения, чтобы было для него восприятие какое-то. Но он не может сразу так, раз от себя вот того, когда абсолютно никак все время не может соотнестись, и сразу раз и творение. Ступени. Сколько ступеней? А полно. В общем, 10, но это сам в общем. Каждый из этих 10 тоже разбивается, и там тоже разбивка. В общем, много-много-много ступеней спуска. И каждая ступень – это вот определенный мир. Ойлом. Потом следующий ойлом начинается. Следующий ойлом, следующий. И вот так его все существование, оно представлено как ступени, ступени накачения, ступени спусков. И каждый вот этот спуск, каждая ступень, оно и есть вот ступень по этим трем параметрам. Омар, свет, Майя, Мракия, небосвод. Трансформация шефа, вот в чем смысл этого спуска. Не та, которая на самом верхнем этаже, она абсолютно досягаема. А сделать ее доступной. И для этого она на каждой ступени проходит именно эти три уровня. Это Омар, который он сказал по отношению к творению, это относится к его собственному человеку тоже. Творение идентично ему. Он говорит, под состояние творения, имеется в виду его собственное преобразование тоже. Одно отражает другое. Таким тогда мы можем сказать, что каждому из этих уровней его тоже относятся эти три. Три этапа преобразования шефа. Творение ему идентично. Значит, здесь то же самое будет. Три основных уровня. Но каждый из них тоже имеет свои миры и так далее. На каждом будет эта концепция прослеживаться. Теперь посмотрим. Ну, возьмем какую-то срез этой ступени спуска. Два каких-то мира. Ну, скажем, там 33-й этаж и 32-й, предположим. Они связаны между собой. Каким образом? Пол 32-го этажа, если мы сверху считаем. Тут вопрос, куда считается. В общем, пол верхнего мира есть потолок для нижнего. Как строишь здание, ты знаешь, что вот пол второго этажа есть потолок для первого. Что ракия, которая является третьей ступенью, она с другой стороны и верх для нижнего. И тогда получается, что вот если мы берем верх, скажем, на 32-м этаже, он является низом для 33-го этажа. И в этом суть ракия. Это место двейкут между двумя этажами. Посмотрим, что про ракия сказано в Пятикниже. Я сказал, он сделал ракию, которая отделила верхнюю воду от нижней воды. Вот это разделение. И наверху вода, и внизу вода. Ракия – место двейкут. Что наверху? Какая-то вода. Внизу тоже вода. В чем разница? Та вода, которая тахас раки, под этой раки, под небосводом, она послужила для создания суши, земли, там, морей и прочего, и прочего, и прочего. Это уже творение. Все, что находится под раки, это то, вот, что будет происходить на этом 32-м этаже. А вода, которая маем над раки, это вот то, что было там, на 33-м этаже еще. Мы видим в Пятикниже, эта концепция двейкут между двумя этажами, она тоже зафиксирована. Ракея получает шефа, который сверху, преобразует так, что она пойдет вниз уже в виде, который удоворима для творения. В этом суть ракея. И так все миры устроены. Так, значит, вы поняли, в чем суть Оэр. Первое – это преобразование шефа внутри мира. И более того, это двейкут к тому ойр, который сверху. Хотя он там уже не ойр, а только нижняя часть. Так. Но вот этот двейкут есть. Значит, мы с вами поняли место ойр в творении. В сотворении мира, мы теперь можем приступить к цадику. В чем его персональная специфика? Чем отличается от прочих? По концепции, которую мы сейчас в Геморе читаем. А Рабби Элазар сказал, что цадик – это ойр. Он тоф, и вот привел этот пасук, сойр. Что-то мы видим, в чем место цадик. Он берет свет с верхнего участка, свет на верхнем участке, шефу с верхнего участка, там это свет, и дальше преобразовывает, и вот таким образом шана, в результате возникает действие, деятельность в этом творении, видимая же сторона его. В этом и вот суть. В этом смысле он отвечает творению. Вот теперь сопоставим цадик, как он описан здесь, по Рабби Элазар, с тем, который говорился вот в той Мишне. Там каждый человек должен говорить, ради меня создан мир, значит, у меня есть этот участок в творении, с которым я работаю. Здесь цадик. Ну, цадик, вообще говоря, он тоже человек. Он не ангел. У него тоже есть свой участок работы, в котором он работает. В чем разница? А вот его работа имеет специфику, которую мы только что выяснили. Здесь участок творения, и в этом участке есть три уровня, как мы только что выяснили. Верхний, промежуточный и реализация. Нижний, который потом за ним идет реализация. У человека, кстати, тоже так. Нешама, верхний уровень души, рух, средний уровень души, это уже спуск, а дальше нефеш. Уже та часть, которая связана непосредственно с телом и выход наружу. Когда цадик работает со своим участком творения, он работает так, что он задействует верхний участок этого творения, трансформирует и выводит наружу в виде действия. Это специальный вид работы. Вот есть разные взгляды, кто такой цадик. Вот это один из взглядов, который может работать с тремя уровнями творения. И более того, мы говорили, что вот этот ойр, который на верхнем уровне, он еще имеет выход туда, на ойр, который выше этого, на предыдущий уровень, на 33 этаж, правильно? Вот что мы говорили. Но когда-то еще хватает своей душой, верхней части души, то, что над нею. Это не просто вот он знает, что есть этот свет, знает, что есть душа, а они задействованы. В этом суть. И когда говорится «ради человека создан мир», мы говорим, что это будет. Мир создан ради праведника, Рабби Элазар. Это значит, что вот есть участок в творении, с которым, который вот создан именно для него, чтобы он вел этот участок творения по концепции, по формуле кейтоев. Делал тикун. Обычный человек, он совершает какую-то локальную работу, которую ему положено делать. Это не тикун всего участка. Он делает свой собственный тикун, что крайне важно. И для творения, и для него. Что у него есть свое место в творении. Но это нет, не тикун всего этого участка. Цадик, он делает секунд всего этого участка, с которым он связан. В этом принципиальная разница. Почему? Вот сказано кейтоев. Из этого. В этом идея этой геморы. Показать нам, в чем специфика цадик пребывания в этом творении. Он ведет вот тот участок, за который он отвечает, к концу. Ну, Всевышний его поддерживает. Он заинтересован крайне в этой деятельности, потому что он заинтересован, чтобы был конец. Так, дальше. Дальше пример. Пример, просто вот с той недельной главы, которая сейчас есть у нас. Значит, глава про Ноях. Глава начинается «Эйлы толдос Ноях». Ноях иш цадик. О, пожалуйста, в самом первом пасуке иш цадик. Ноях цадик. Так это то, что мы изучаем. А что сделал Ноях? А ему было сказано, сделай тейва, ковчег. Но ковчег он сделал был не просто сооружение, а он был сделан по, как бы по образу творения. Три этажа, там вот три этажа, каждый этаж на комнаты разбит. С одной стороны, можно посмотреть, ну вот это вот то, что конкретно тогда происходило, что Ноях делал. Каждый в комнате были там свои создания, их надо было питать. Но можно посмотреть более широко по концепции. Ясно, что Хумаш имеет в виду не только, что там конкретно происходило. Цадик питает каждую комнату творения. Вот что Ноях делал. Шефу дает каждому. Шеф – это Оэр. Он этот Оэр имеет. Имеет касательство к нему. Дальше он заходит в эту комнату, дает ей это питание. Значит, он преобразовал это тоже для этой комнаты. Там крокодил, условно говоря. Ему нужно такое питание. А в другой комнате академик живет уже. Ему надо другое питание. А в третьей еще кто-то. Разные участки в творении. И вот цадик, он питает. Соблазн тому, но Ноях он питал все творение. Адам писал все творение. Нормальный рядовой цадик, если можно так сказать, он питает тот участок, который ему дан. Как? А вот он через этот ор преобразовывает и дает. Вводит наружу. Дальше сказано Ноях, Ноях. Это тодос Ноях. Ноях иш цадик. Получается, что Ноях сказано два раза подряд имя. Ну, может, кажется, случайно. А с другой стороны, про Авраама сказано Авраам, Авраам. Про Яков сказано Яков, Яков. Про Шмуил также сказано. А Ризин поясняет, это не случайно. Знаете, это не случайно. Когда Хумаш ставит два имени вместе подряд, имеется в виду, что этот человек, будь то Ноах или Авраам, или другие, у них были задействованы два уровня души. Нешама и то, что вне тела, душа для души, тоже часть их души, но которая не вошла в тело. Почему она не вошла в тело? Она очень большая. Тело не вмещало. Но при своей жизни они имели контакт с этой большой частью своей души тоже. Для этого сказано два раза. Ноях, Ноях. Так здесь, что, когда мы говорим про цадик, мы говорим тоже. Он имеет дело с Оэр, который потолок для 32 этажа, в то же время он имеет выход на более верхний этаж. Широкий, а на место двойкут для верхнего этажа и нижнего этажа. Вот это есть это двойное имя. У него выход на верхний этаж тоже. То часть души, которая не вошла в тело. Он с ней тоже имеет дело. Она тоже определяет его действие. И вот он, здесь можно сказать, не просто он трансформирует свет и приводит это в действие, он еще привносит свет в творение. Вот он приносит свет в тот участок, на котором существует. Если человек более-менее чувствительный, когда он имеет дело с цадик, действительно, если посчастливится иметь дело, он чувствует, что этот человек исходит что-то специальное, специальная нефизическая энергия. Почему? А вот он такой, что на его место на самом деле есть. Это объективно существует. Это можно почувствовать. Даже хоть сам и не имеешь касательства к тому свету, но через него можно иметь соприкосновение уже. Так. Как это, значит, видно в числах теперь? К числам обратимся. Цадик – это Оэр. Парабелазар. Мы представляем, что стоит. Оэр, гематрия 207. И три буквы в этом слове. 207,3, 210. Мы вышли на число Геулы. 210 лет были Мицраем. 21 – это вот то имя, которое отвечает Геуле. Алаф Кейютки. Ор связан с Геулой. Почему? А вот мы выяснили. Это как раз то, что ведет Геуле. Ихи ор вахи ор. Был и будет. Это есть путь от начала к концу. Цадик, посмотрим. Гематрия 204. 204. Малая гематрия какая?
6.
204 – 6 в сумме. 210 – снова это самое число. Мы видим Оэр 210 и Цадик 210. То, что говорит нам Хумаш, Рабби Элиэзер, в числах то же самое получается. Он сказал, Цадик – это Оэр. Не просто Оэр, а это концепция Геулы. В числах то же самое. Ор приводит нас 210 и Цадик 210. Дальше. Значит, смотрим на первый день сотворения мира. Там этот Оэр. И там имя Элоким встречается 5 раз. Это не случайно. Ну, то, что не случайно, это ясно. Ну, а какая информация за этим стоит? Давайте посчитаем. 86 – это Элоким. Умножим на 5. Кто-то сможет сосчитать у меня? 86 на 5. Просто.
430.
430. Запомним это число. 430. Что оно обозначает? Через минуту позже. 430. Оэр. Умножим на 5 Оэр теперь. Оэр 207 умножить на 5. Сколько получится?
1035.
1035. Мы говорим про тикун. 1000 – это вот полный виток, это есть тикун. Мы говорим миллион раз уже про это. Получается, 1035 – это возникает тикун 1035. У нас есть 2 числа – 430 и 35. Как связаны эти числа? Давайте смотреть. 35. Тоже правоположно сказать. Это начало имени Юткей-Вавкей. Ют – первая буква. Если расписать, как по буквам читается. Ют-Вав-Далет. Ют. Это 20 получается. 10 – ют. Вав – это 6, и дал 4. В сумме 20. Значит, ют – это на самом деле 20. Вторая буква – хей. Это хей и ют. 5 и 10. 15. В сумме 20, 15, 35. 35 – это начало имени. И Макуболем объясняет, что вот следующие две буквы – хей и вав – это как бы тело. А первые две буквы «Ют» и «Вав» – это начало, это как бы душа. Причем разбито на две буквы еще. «Ют» да «Хей». «Хей» – это сама нашама, а «Ют» – это нашама для нашамы, повыше, на ранг выше. Это вот число 35. Она говорит про душу, причем не просто саму нашаму, высокую часть души, а еще и то, что не входит в это в тело, еще повыше, нашама для нашамы. А 430 – это гематрия слова «нефеш». Это нижняя часть души. И вот мы видим, что в первом дне эти два числа, 35, которая высокая часть души, и нижняя часть души «нефеш», они имеют соприкосновение. Мы говорим про то же самое. 5 раз «Луким». 5 раз «Оэр» получается. И вот есть 2 числа. Это есть функция «Оэр». Перехода с верхнего уровня на уровень нижний. Нешама, рух, нефеш. Вот здесь есть 35. Это нешама и нешама для нешамы. И кончается нефеш. Это преобразование. Мы видим, что числа в Хумаш действительно, их слова, написания, они повторяют эту концепцию. Что это основная концепция, Амар. Все идет под этой шапкой, все идет под этой программой. Это концепция цадиков. Вот обоснование, что да, действительно, ради цадик мир создан. Он работает с этим участком времени. Как? А вот таким образом, что он делает тикун, преобразует верхнюю часть и ведет к концу. Так, теперь последний момент. Рабби Элазар сказал, что даже ради одного цадика, даже ради одного создан мир. Зачем он так сказал? Можно сказать, ради цадик. Даже ради одного. Ну, во-первых, это неправда. Что касается Адама, конечно, так было. Ради него, да, он был цадик. До того, как съел с этого дерева, безусловно, цадик был. Еще очень большой цадик был. Значит, ну вот, он имел дело со всем творением. Ноах пусть имел дело со всем творением. Но так в последующих уже не можно сказать, что цадик имеет дело со всем творением. А говорится, даже ради одного цадика. Что имеется в виду? Напоминает по формуле, каждый человек должен говорить, ради меня создан весь мир. Каждый. Не весь мир ради, вот у тебя в мире есть твой участок. Поэтому ради тебя и создан весь мир. Ну, суть в чем еще, что этот отдельный участок творения не может состоять без, вне всего творения. Основное это творение. Птицы не могут существовать без червяков. Они должны кушать что-то. Все связано. Если ради тебя этот участок, значит, автоматически все творение ради тебя. Здесь то же самое. Ради одного цадика, это значит, вот у этого цадика есть свой участок, с которым он работает, специально для него образом, каким мы уже описали. И вот в этом смысле ради него одного и создано это творение. Еще есть свой специальный участок. По его нашаме, по его душе. Ну, дальше надо понять, что если мы возьмем какой-то участок творения, то к нему прикреплен не один цадик, а несколько, по-видимому. Это не проблема, что ну, несколько человек обрабатывают одно и то же поле. Такое бывает. Каждый из них делает свою работу на этом участке поля. Дальше здесь некоторые уточнения. Есть разные уровни цадиким, праведников. Не обязательно цадик – это уж такое большое создание. Совсем не обязательно. Более того, предположим, человек рожден, у него нет нашамы, и даже нет рух, только нефш. Это сплошь и рядом встречается. Но вот человек, который рожден только с нефеш, в этом Гилгуле, он все равно может быть цадик. И наверняка бывают среди них такие. Почему? Потому что на нефеш тоже есть три уровня. Верхний уровень, средний и нижний. Вот если он использует свой нефеш вот так, как мы описываем, значит он цадик на этом уровне. И так Всевышний задумал, что вот нужна обработка разных уровней творения и по высоте, и по широте. Поэтому вот у цадиким праведников тоже есть разные, так сказать, уровни свои. Есть большие очень праведники, вот Авраам, Исхак, Яков, и, ну, Моше Рабейну, естественно. И есть другие. У каждого свое. Но суть вот одна и та же, которую мы описали в этой геморе. Ну и в следующий, на следующем занятии пойдем, значит, развивать эту тему. В следующий раз будет. Какие вопросы, пожалуйста?
Дик, он знает, он осознанно обрабатывает какой-то участок, или он делает это как бы ну, неосознанно, просто потому что он так построен, так родился?
Значит, конечно, скорее всего, так. И, в принципе, это его место, оно связано с его нашамой, с корнем нашамы. Это вещи очень скрытые. Он может догадываться, если может догадываться, зависит от того, какой праведник, о своем предназначении, своей функции в этом рождении. Если ему больше повезло, он может знать свои гильгулим раньше. Так? Это вот какое-то такое касательство к этому он может иметь. Но это не есть полное знание, что это известно только Творцу. Еще вопрос.
Есть такие души, которые освобождены от работы, вообще просто рождаются, что как-то там или насладиться, там получили какой-то приз там.
Не встречал таких. Нет, это исключено. Что? Даже когда человек уже отработал свое, сделал свое сатикуним, ему, в общем-то, и ни к чему возвращаться, тем не менее, ему неохота возвращаться. Тем не менее, Всевышний он может послать по какой-то своей причине. И у него будет не обязательно будет легкая жизнь. Пример. Мы говорили, Мишель бен Йосеф. Его послали последнее рождение крайне-крайне тяжелое. Там до наслаждения просто и... Знаете, до наслаждения там... За тысячу верст от него наслаждения. Ясно, что ему дали какие-то определенные преимущества. Он мог, в принципе, делать с духовностью. И этим он мог как-то наслаждаться. Но, в принципе, жизнь может быть очень тяжелой. Наслаждение потом в этом работе это предназначено. Здесь надо работать. Ну хорошо. Тогда, значит, в следующий раз мы всем встречаемся. И сейчас я вас прошу одну вещь сделать.